Здравствуйте, друзья! У нас на экранах, у вас на экранах, полюбившаяся вам и мне тоже Ася Перельцвайк, Цвейк, как правильно?
Перельцвайк.
И вот там тоже так, Цвайк.
Цвайк,
Цвайк.
Да.
Цвайк. Хорошо. Ася, которая является сегодня как бы моим собеседником по теме высшего образования в США. У нас постоянно вопросы такие от зрителей идут, расскажите о высшем образовании, о средней школе, расскажите там о соотношении и так далее, и так далее. Но вот сегодня мы поговорим о высшем образовании с Асей, которая является преподавателем высшей школы. Я правильно понимаю?
Правильно, да. Я здесь была уже почти 20 лет преподавателем в США.
Так.
И в других странах тоже успел бы преподавать.
В США где преподавали?
В США?
Да.
Где я преподавала? Ну, я преподавала много, где я последняя, где я преподавала, ну, не сейчас преподаю, сейчас я в Сан-Франциско Стейт преподаю, до этого я преподавала, да, в Стэнфордском университете,
да,
до этого в Корнельском, до этого в Йельском.
То есть вполне приличные учебные заведения, можно сказать.
Приз двадцатки самых топ по всему миру, так что...
Отлично, отлично, это хорошо. То есть, видимо, и студенты там приличные.
Приличные, да. Но я не только в этих, я преподавала еще в более таких пониже рангом. Я как бы не представляю себе, да, как бы некий такой разброс.
Ася,
да.
Вот вы как человек, который преподавал в России там где-нибудь, тоже преподавали, да?
Вы знаете, я в России летом преподаю в специальной программе при Петербургском университете. Вот этим летом должна была третий год поехать, но вот все.
Хорошие студенты там, любопытные?
Вы знаете, любопытные, но очень не такие, как здесь. Очень тихонькие. Их очень трудно разговорить, их очень трудно втянуть в какой-то такой общий процесс.
Ну хорошо, а можно им дать такое задание, чтобы они там закопались? Будут делать или сочкуют?
Ну, вы знаете, я как-то все-таки преподаю даже там по американской манере,
так.
То есть как бы все это более интерактивно, поэтому я не так, что вот вам задание, сидите делайте, а я тут пойду пивко пока попью.
Вот. Хорошо.
Вы потом учитесь сами. То есть,
Ася, давай так, значит, вот человек приехал в США. Давай, может быть, вот что сделаем. Первое, это как люди поступают в университет, а потом уже как они учатся. И может быть даже третья часть, это на этапе завершения образования, каким образом они попадают на работу. Я имею в виду с помощью университета, то есть все эти опенхаузы, которые там происходят на кампусах, и как, такой рекрутмент как бы на месте. Вот как это все происходит? Давай начнем с поступления. Вот приехал, если он приехал в возрасте 10 лет, понятно, но вот приехал там ему 15-16 лет, вот как быть?
Ну, 15-16 лет, видимо, еще все-таки не закончил школу,
конечно,
даже в России.
Конечно.
Поэтому здесь нужно идти в школу и получать школьный диплом.
Да.
И если там закончил школу, но как-то или там почти закончил школу, можно получать эквивалент, как это называется, типа GED или что-то такое, типа эквивалент школьного диплома. Когда есть люди, которые здесь, вот, допустим, американцы обычные, они не доучились в high school, а потом все-таки решили там учиться дальше или как-то получить диплом, вот они могут как бы подучиться и сдать на школьный диплом потом.
Но диплома же недостаточно, чтобы тебя в вуз взяли, надо же там тесты какие-то проходить.
Совершенно недостаточно. Нужно сдавать тесты, нужны хорошие оценки в этом школьном дипломе. И помимо этого, если вы хотите поступить, ну, в маломальский какой-то competitive, такой какой-то соревновательный университет, где какой-то отбор и конкурс, да, то нужно еще помимо, собственно, оценок и вступительный экзамен, но экзамен, который нужен для поступления. Помимо оценочных вещей, нужно еще писать сочинение, о жизни вообще. А кроме этого, нужно показать, что ты чем-то занимался, помимо того, что получал хорошие оценки в школе.
Но это то, для очень приличных университетов.
Актерской работой, там, искусством, там, не знаю, спортом.
Асечка, все-таки для университетов, которые сильно переборчивые. Потому что вот там Сан-Хосе Стейт, я думаю, там не нужно сочинение писать.
Ну, знаете, Сан-Хосе-Стейт, я не знаю, насколько они переборчивые, но, в принципе, это довольно широко распространено, там это не только самый супер-пупер-дупер
Хорошо.
университет.
Каким образом человек, первое, каким образом он начинает в этом разбираться? Ну хорошо, мама там ребенка послушает Асю, или может быть еще там 25 разных блогеров, и у нее какая-то картина такая мутная возникнет в голове. Друзья, не слушайте, вот Асю есть, одного человека и слушайте, не надо сразу много, что запутаетесь.
Блогеров не надо,
Да,
да.
нет, надо, но одного возьмите уже так, кому доверяете, потому что иначе вы запутаетесь. Итак, и дети путаются, а уж родители так и вовсе. Так откуда ребенок, который учится там, скажем, в 9-10 классе, откуда он узнает, как именно поступают в университеты? Вот как он, как его вводят в эту систему?
Ну, в школах есть guidance, да, то есть там есть люди, которые специально, собственно, этим и занимаются, тем, что помогают поступать, ну, не помогают, в смысле, чтобы человек поступил, но подсказывают, куда бежать, что делать,
То есть они
да.
объясняют систему со стипендиями, они объясняют, какие предметы нужно брать для того, чтобы тебя рассматривали там на какие-то профессии. Потому что есть люди, скажем так, школьник может выбрать какие-то предметы, да? И когда он их выбирает, он на самом деле может перекрыть себе доступ к определенному продолжению.
Ну, тут два этапа. Есть в школах есть как бы counselors, советники, которые помогают в том числе разобраться, куда поступить и как это сделать механически, что надо заполнить, куда послать, лучше в этот университет, лучше вот это рассмотрите там и так далее. Советуют. Это на этапе поступления. Потом, когда человек уже куда-то поступает, то там тоже есть люди при университете, чья задача, собственно говоря, помочь сориентироваться уже внутри университета. Есть отдельно люди, которые занимаются финансовой какой-то помощью, стипендиями и так далее. И отдельно люди, которые занимаются academic counseling, то есть они, это уже обычно при каком-то колледже или кафедре внутри университета, какой-то school, какое-то что-то внутри университета, они желающим там учиться подсказывают, что им нужно брать. В принципе, здесь обычно в университете, ну, в университете обычном, где 4 года образования, первый год до полтора, даже два, не, ну, не обязательно определяться с тем, на какую специальность ты хочешь учиться. Большое отличие от, скажем, советской, ну или даже российской системы, что ты не должен с самого начала поступать на такую-то специальность. Ты поступаешь, а дальше ты можешь уже как бы там что-то как поучиться, поучиться и посмотреть, что у тебя лучше идет, что тебе нравится там
Да, это
и
как
так
они
далее.
говорят, не задекларированная специализация, да, там
Да, то есть вот эту
undeclared, да.
major специализацию они должны декларировать к концу второго года. В некоторых местах может быть раньше, потому что каждый университет он сам по себе, поэтому все это может немножко меняться, но общий принцип такой.
Я еще хотел, поскольку было использовано слово school, школа, значит, в американском университете school это как вот аналог, может быть, факультета.
Факультет,
Да, то
да.
есть School of Engineering, а там может быть сколько-то специальностей, может быть School of Education, там вот учителей готовят, да, там по разным предметам, School of, что еще там может быть, я не знаю. Вот, то есть...
Сложная организация, потому что университет может состоять и из колледжей, и колледжес, да, и из вот этих школ, schools, и просто из departments, и у них у всех между ними тоже какая-то сложная многоступенчатая организация там, поэтому
То есть...
как бы пусть эти слова людей не отпугивают, то что
Все
вы в университетскую
сделано,
школу
чтобы
пошли.
запутать нашего соотечественника.
Не, это просто на самом деле это как бы вопрос поделения бабок внутри университета на самом деле, поэтому
Окей,
там,
окей. Ну
да.
хорошо. Ну вот все-таки, давай мы, знаешь как, вот будем, как мы разговариваем с озабоченными родителями, которые не так интересуют. Вот ребенок. Чего нужно делать? Вот сразу нужно что-то с ребенком делать. Вот когда там приехал ребенок, пошел к нам сразу в 8 класс или в 9 класс. Вот нужно что-то вот уже прямо сейчас. Что нужно знать заранее, чтобы потом не выяснилось, что ты время упустил?
Ну, вы знаете, это как бы сложно, потому что это очень зависит от того, куда ребенок хочет поступать и куда он сможет поступить по своим, так сказать, оценкам, способностям и так далее. Школьные оценки – это важно, И важны очень вот то, что они любят очень extracurricular activities. Если вы хотите поступать в достаточно хороший университет или даже liberal arts college, то есть такой маленький, но очень привилегированный колледж, то туда тоже нужно показать, что ты не только отличник в очочках, но что ты такой как бы полноценная личность, что ты чем-то еще интересуешься, что ты уже готов давать обществу чего-то, а не просто так.
Я бы так сказал, что вот эти вот университеты, которые считают себя приличными, они говорят, мы не просто за бабки даем тебе диплом, а мы формируем это общество, мы готовим людей, которые будут капитанами этого общества. Вот там, да, вот эти вот Лига Плюща, вот эти все. Мы просто так не берем. Нам твои деньги не интересны, у нас свои есть. Мы тебе можем грант дать, если ты способный. Но ты должен показать, что да, что ты именно в общество что-то несешь, а не конкретно в профессию.
Ну, на самом деле, потому что школьные оценки, они немножечко не совсем адекватно показывают, что человек способен делать, и они не совсем коррелируют с тем, насколько люди все-таки даже хотя бы доучатся в этом университете. Поэтому университету нет интереса брать человека, который посредине образования просто стухнет, как бы сдуется и уйдет. Поэтому им важно взять человека, который как минимум доучится.
У меня есть интересный случай. У моей дочери был одноклассник. А Лос-Алтос Хайскул, она вообще тоже такая непростая. Вот. И в этой школе, вот они когда в этот раз, когда сдавали SAT, то там на всю страну было 15 человек, которые сдали на максимум баллов. В то время это было 1600 баллов. Из них двое были ее одноклассники, знаешь, вот на всю там, оказались из Лос-Алтос Хайскул. И вот один из них, он такой очень из непростой семьи. Его папа закончил Принстон, его мама закончила Принстон. Они туда дают какие-то деньги постоянно. Он знал, что он идет в Принстон, его не взяли. То есть его сначала отобрали по академическим делам, вот он был абсолютный отличник по всем делам. У него была общественная работа. Он был руководителем бойскаутов в этой самой школе. И он ходил в таких шортиках с галстучком, весь в этикетках, как из Артека приехал, знаешь, такой. И действительно, если с ним так поговорить, казалось, что ему лет 12. То есть он где-то там застрял. Вот. Они его не взяли. Он собеседование не прошел, понимаешь? Они приезжают в Кремниевую долину, они проводят собеседование, его не взяли.
Да, это вообще надо понимать, что это в некотором смысле тоже такая лотерея, и могут кого-то взять, кого-то не взять, и это не всегда очень измеримо какими-то там оценками или чем-то. Но здесь, в отличие, опять же, там от каких-то других стран, можно поступать хоть сколько угодно университетов, ты сколько готов заплатить за подачу, пожалуйста, поступай, поэтому нужно немножечко себя диверсифицировать.
Давай в этом месте остановимся, объясни вот эту систему подачи одновременно в несколько университетов. Экзаменов мы не сдаем. У нас все, что есть, вот у нас есть бумажки, и мы их отсылаем. И нас дальше либо возьмут, либо не возьмут, либо возьмут на таких условиях, либо возьмут на других условиях, если возьмут. Почему я должен подавать, там, скажем, в 5, может быть, нужно в 10, может быть, достаточно 3? Почем стоит, раз уже упомянули, сколько стоит подать? Вообще, как работает?
Я не знаю точно, сколько стоит подать, это как-то все время меняется, и это тоже зависит от университета, это не то, что какая-то стандартная цена для всех одна. Вот. Почему имеет смысл подать? Ну, потому что ты никогда не знаешь, тебя возьмут или нет, причем и еще, кроме этого, это такой двухсторонний выбор, надо понимать, это немножко как свадьба, да, это не только там жених выбирает невесту, но тут как бы в обе стороны идет выбор. Поэтому люди, которые поступили, могут поехать на кампус, и университеты проводят такие дни открытых дверей весной. Да. Вот сейчас как раз все закрылось на следующий учебный год, эти все мероприятия-то не проводятся, но этот сейчас у нас все такие как бы времена особые. Но обычно вот такие большие мероприятия, там все показывают, ходи там, смотри, общайся и так далее. И ты можешь выбрать, посмотреть, вот что-то мне этот кампус не нравится. И
даже
нравится.
Есть летние лагеря есть. То есть, вот, например, у меня дочь, она была возможность поехать на неделю UC Davis, тут у нас недалеко, в принципе. Вот. И не то, чтобы мы там собирались, но думаю, а что не поехать? Вот, и она там недельку побыла, она стоила какие-то копейки, недорого. Но она посмотрела университет, посмотрела то есть и сказала, я туда точно не хочу. То есть это как бы тоже полезно иногда узнать, что там ты куда-то не хочешь раз, и чего ты хочешь два. Это тоже там потихонечку там проявляется.
Лучше понимаешь, что ты сам хочешь.
Да.
Смотри, тут еще надо смотреть, если, допустим, человек вот знает, что он хочет пойти в medical school после, потому что сразу не поступают в medical school, нужно сначала закончить какой-то bachelor's degree, и потом поступать в medical school. Но если ты уже нацелился на medical school, или если ты нацелился там, например, на архитектурный факультет,
Да.
или еще что-то, ты это уже понимаешь, или там как бы, ну, ребенок сам понимает, куда он нацелился, да, какие-то имеет более четкие представления, то уже имеет смысл выбирать ту школу, которая славится ровно этим, потому что совсем не значит, что самые там топ-ранкинг университеты страны будут хороши именно в этой области. Каждый славится чем-то своим.
Знаешь, что интересно? Мы как люди компьютерные тут, да? То есть мы знаем, что вот там Беркли хороший, там в компьютерном плане, там
Халпер
Стэнфорд
хороший.
хороший, там, да? И Санта-Крус неплохой, в общем-то, не грех жаловаться, да? Вот. Но тут выясняется, но с другой стороны, конечно, это не Беркли, ну так, вот университет. А вдруг выясняется, что Санта-Крус, в этом случае люди говорят, которые в курсе, там, наверное, и они говорят, что самый лучший университет страны по морской биологии океана, биологии моря.
Да, конечно.
Поди знай, ну, то есть, хорошо, я теперь знаю, хотя мне не нужно. Но, в принципе, значит, туда, наверное, легче поступить. В каждый университет заранее известно по прошлым, по предыдущим годам, в каком диапазоне вот этого вот экзамена по SAT, да, Scholastic Aptitude Test, это, как бы сказать, я не знаю, как точно перевести, но какие способности абстрактного мышления.
Способности, да, там такой
Да. И вот,
похож
значит.
на экзамен в Израиле, там психометрию он
Да.
называет,
И вот
психометрический тест.
сдают такой, значит, экзамен, и есть вилка. То есть, вот известно, если у тебя столько есть, тебя точно возьмут. А если у тебя где-то вот тут, может быть, тебе надо подать еще в другой университет, где другая шкала, и туда тебя, скорее всего, возьмут.
Ну да, то есть можно смотреть, вот для этого нужны все эти советники, они как бы собирают такого плана информацию, и они могут сказать, не, ну тут, ребята, вам нечего ловить блок, хотя всегда может быть шанс, то есть совсем как
Да.
бы себе отрезать дорогу и говорить, нет, вот туда мне не хватит жилы, тоже, наверное, не стоит.
А вот то самое сочинение как раз и может тебе накинуть. Это
И
как бы.
можно найти, да, там очень много таких как бы субъективных факторов,
Да.
потому что в конце концов это все читают какие-то люди, и они читают очень много, и там еще как бы задача не только все хорошо сделать, а так как-то выделиться, да, в
Да.
хорошую сторону. Не так, что там клякса большая на всю страницу, на тебя обратят внимание, но в хорошую сторону выделиться, потому что они читают там их просто пачками эти все. Ну, папки дела, как бы, да, студентов. Поэтому иногда это тоже, как бы, человек, может, все хорошо написал, но таких вот, как то, что здесь называют cookie cutter, да, они как печенье одной и той же формочкой, все одинаковые. Поэтому, да. А SAT-то это тоже, это экзамены, как любому, ну, даже не экзамен, а такой тест, да, достаточно рутинный. Поэтому это, тут нужно не столько что-то знать, сколько уметь сдавать такого типа тесты. И к этому тоже готовят.
Есть много курсов, причем есть курсы очень известные и раскрученные, которые готовят к SAT-тесту. И я когда вот беседовал с людьми, которые тоже в теме, тут их много в теме, и они говорят, и даже статистика есть официальная и так далее, что увеличивается в среднем там на круг, там по больнице, да, увеличивается там довольно существенно тот балл, который люди набирают.
Да, потому что там проверяется не столько ваши там знания и умения, сколько ваше умение сдавать этот тест, по большому счету. Это все, то есть там никакой интеллект особо, IQ не тестируется. Поэтому есть курсы, есть учебники, но нужно как минимум взять какой-то образец этого SAT и попробовать себя, и поделать, и посмотреть, что получается. Там разные, там есть такое более математическое, более словесная часть. Поэтому нужно посмотреть, может быть, там словесное получается, а математическое не очень, или наоборот.
Насколько я помню, раньше было, может быть, я устарел так, поскольку у меня уже и моей девочке уже сороковник, но да, новые подрастут, я буду лучше знать скоро. Так для того, чтобы не сдавать экзамен TOEFL, да, то есть на знание английского языка университетского уровня, Для этого нужно проучиться последние 4 года в американской high school. Вот раньше было так. То есть, если ты приходишь не сразу, не с начала 9 класса, а попозже, то тебе придется сдавать TOEFL. Поэтому многим говорили, ты лучше вот, ты можешь пойти в 9 класс, там, и там 10, не спеши, пойди в 9. Заодно адаптируешь, там туда-сюда, там никуда гнать не надо. То есть, такие бывают рекомендации.
Но это надо смотреть в каждом конкретном случае.
Да.
Я знаю, что если человек уже где-то учился хотя бы немножко высшее образование,
да,
и учился минимум 2 года, тогда нужно, чтобы не сдавать TOEFL.
Ну, если он из другой страны перевелся, как бы.
Да, но учился именно на английском языке 2 года. Не в смысле в университете учился 2 года.
Мадам, ну что вы такое говорите? Где они там в Беларуси учатся на английском языке или там в Киргизии? Что такое?
Ну, это да, да.
Хорошо.
Ну, вот училась в Израиле. Мы в Израиле, хотя я училась в еврейском университете, да, Hebrew University.
Да.
Но я училась на английской кафедре, и там все было по-английски. Мне написали письмо, что я училась на английском языке.
Так.
Все. И дальше иди не хочу. Хотя я там тоже училась 3 года, наверное.
Но пришлось все-таки иврит выучить, независимо от этого.
А, ну да, я сначала это все на иврите, конечно. Ну, я вообще приехала перед самой войной, это вот это, в Персидском заливе.
Да,
там надо было быстренько выучить. Я жила у израильтян, снимала комнату.
Да.
И все, мне надо было понимать, что происходит.
Конечно,
когда
говорят, в убежище, из убежища, там, газы,
да,
там,
да,
воздушная тревога. Понятно. Хорошо, значит, мы говорим все-таки про американскую университетскую систему. Чем она кардинально отличается вот от того, к чему привыкли люди вот в Отечестве?
Я вам скажу, она, как и школьная система, отличается тем, что она старается не столько запихнуть знания какие-то определенные человеку в голову, как научить его мыслить. Ну, как бы нельзя сказать, что она прямо идеально всех учит критически мыслить, и все выходят такие критические мыслители из университетов. Но как минимум она на это нацелена. И школьная система, в принципе, тоже гораздо больше нацелена на то, чтобы научить человека думать, работать с каким-то материалом, с данными, там, какие-то делать выводы логические, самому что-то писать, самому что-то исследовать. И то же самое в университете. То есть она больше нацелена на такое более широкое образование.
Я слышал вот такую формулировку от людей постарше, то есть они и по отношению ко мне постарше. Так, вот фраза такая, ну что такое колледж? Колледж, ну университет, это, ну как бы он ни о чем, но это значит, что ты в своей жизни научился делать hard work. И я, когда смотрю на студентов, которых я знаю, они в туалет с книжкой идут, то есть они просто завалены, раздавлены вот всеми этими, они не занимаются, как мы, только в сессию, не знаю, может там языки так не учат, но... Да вот, скажем, инженерные специальности, мы между сессиями довольно вольготно себя чувствуем.
Да, здесь постоянно гораздо больше работы, здесь гораздо более интерактивно, тут гораздо меньше лекций как таковых и гораздо больше каких-то интерактивных занятий, даже с достаточно большими классами, постоянные какие-то домашние задания, то есть практически, если ты в первые 2 недели сам ничего не сделал и не сдал, и не получил какую-то за это оценку, то что-то явно не так пошло, потому что практически с самого начала семестра начинается какая-то уже, так сказать, вовлеченность, и что-то нужно сдавать, что-то нужно делать самому.
Я могу сказать вот на моих студентах, да, которые, ну, уже в основном когда-то отучились там во времени, это в прошлом как бы, да?
Ну, да.
Я могу сказать, что кардинально отличаются те, кто только со студенческой скамьи, бывает, их немного, от тех, которые даже 5-7 там, лет, 10 лет со студенческой скамьи, им надо сначала, так, может быть, месяц, снова как-то стать студентами. Они могут, они подтянутся потом, но люди, которые прямо со студенческой, они сразу так пашут и таким широким фронтом, и так мощно идут, что я прямо офигеваю, наши какие люди бывают. То есть учебное заведение делает их такими машинами по изучению материала. Я видел людей, которым задают там к следующему разу там 600 страниц. Ну, может быть, они имели в виду, что у него было 5 дней на это, но поскольку он реально это делает в последний, мама, 600 страниц, они после этого поговорить на эту тему должны.
Ну да, нам тоже задавали, прочитайте пьесу Шекспира в оригинале к следующему понедельнику, вот как-то так.
Ну,
То есть,
там чуть-чуть же.
ну,
Пьесу
в
даже.
театре это часа два идет, да, то есть как бы, когда актеры знают, что говорить.
А там же мхатовские паузы, там это так читается быстрее.
Читается не быстрее. Еще же надо разобраться, что хотел сказать автор. Нет, а здесь очень много задают, и здесь именно что надо много не просто там взять, выучить к экзамену там что-то и как бы переживать, и все тут же выплюнуть обратно. Нет, тут нужно именно самому как-то чего-то научиться, чего-то понять, в чем-то разобраться, и это такое очень большое отличие.
Насколько нормальное положение, когда человек поступил на то, что называется undergraduate, да, вот на бакалавра, он поступил,
Да.
должен был бы за 4 года закончить. Насколько нормально заканчивать там за 5, за 6 лет, брать меньше часов и так как-то потихоньку двигаться, это повсеместно или это достаточно редко?
Это достаточно редко, и в принципе есть какие-то требования к тому, сколько ты делаешь в год, когда ты берешь что. То есть там не то, что совсем полная вольница, как бы беру, хочу не беру, как в ресторане. Нет. То есть там тоже какой-то определенный темп нужно выдерживать. Но в принципе можно брать, допустим, семестр, ну, как бы декретный, но не в смысле ребенка родить, а просто взять время какое-то, как каникулы. И бывает еще люди едут куда-то учиться, здесь это достаточно популярно, есть программы обмена с университетами по стране, по миру, везде, иногда просто едут на полгода, на год. И это засчитывается, но иногда это растягивает вот эту вот
Я
обычную.
слышал неоднократно, что с точки зрения фана это классно, а с точки зрения построения будущей карьеры в Соединенных Штатах это не очень хорошо, потому что они,
Ездить за границу.
ну, учиться семестр или даже 2 семестра где-нибудь в Англии или в
Это
Австралии.
очень зависит от того, какая специальность. Я
Я
в таких
согласен, да.
более связанных с языками, культурами, такое мод все культур-мультурное. И это, конечно, супер важно. Если ты, допустим, там учишь итальянский язык, но это же классно поехать в Италию на семестр
Конечно, конечно.
и поучиться там. Или если даже там учишь какую-нибудь, не знаю, историю искусства или что-нибудь вот такое вот. А если какие-то более практические специальности, то тогда не очень понятно. Если ты там учишься на адвоката, то зачем ехать во Францию, когда там другая система
А
юридическая?
вот такой вопрос. У меня такое ощущение, что система вот найма преподавателей, да, она, я бы сказал, какая-то запредельно либеральная. То есть могут взять людей, которым только что вот переводчик-то не хватает, потому что они так говорят по-английски, что зато большой ученый, вот он так. А так вот вроде говорит, там, я не знаю, кто его понять может. Или, например, я видел женщину, она в Сити Колледже преподавала английский. И у нее был диплом по английскому языку, преподавательский, из Индии. Понимаешь?
Ну,
Но,
акцент.
да не то слово. Я знаю
Ну, у
на,
всех акцент.
наших
Хорошо,
соотечественников.
но вот акцент.
Подожди, наши соотечественники тоже, вот, пожалуйста, Ася, преподают там и так далее. Но дело даже не только в акценте, но все-таки язык, если мы говорим о высоком таком штиле, да, там такие тонкости есть. Вот я знаю девочку одну, так ей лет 45 уже, и она, значит, сюда ее привезли, там, я не помню, лет в 5. И она говорит, я до сих пор чувствую иногда, что мне не хватает вот тех первых 5 лет, которые я здесь не прожила. Когда вот люди разговаривают друг с другом, и вот и вдруг в какую-то тему уходит, и я понимаю, что я выпала.
Ну, смотрите, я, например, проучилась на английском языке в общей сложности где-то порядка 10 лет высшего образования на английском языке. После этого уже работа только, да? Ну
Солнышко,
и работы уже
Асечка,
там.
мы же не в том ключе, но я говорю, допустим, если бы люди изучали тонкости, там, допустим, стилистики Шекспира, например, да, то, наверное, они ожидают, что кто-то, кто придет их учить, ну, либо он уже совсем там почти с Шекспиром там пиво пил, либо уже, пусть иностранец, но какой-то уже там, я не знаю, Нобелевский лауреат, раз такое дело. Ну, как-то вот. Но в Америке мы этого не видим, они не цепляются.
Не цепляются, здесь нет. Здесь другое дело, что здесь есть очень много преподавателей, то есть вот студент, который поступает на undergraduate, да, на bachelor's degree,
Да.
его, скорее всего, шанс, что его большую часть какого-то его пребывания в классе перед ним будет стоять не преподаватель, который уже имеет PhD, а какой-то аспирант, который сам на это PhD еще учится. И вот там как раз очень много людей, которые только что, как говорится, приехавшие с корабля на бал, и с акцентом, и с не очень хорошим английским, и их специально даже пытаются как-то немножечко подучить, потому что студенты жалуются, что ничего не понятно, да? Как бы просто
Многие преподаватели, особенно высокого уровня ученые, они манкируют вот этой преподавательской частью. Может быть, они выкладываются на аспирантах, но вот, допустим, просто там будущим бакалаврам лекции читать, как-то они отлынивают где только могут, многие.
Это да, это да. Но они получают за свою, так сказать, исследовательскую деятельность какие-то, так сказать, освобождения от физкультуры, ну, от
Да.
преподавания для undergraduates, или вообще от преподавания, за какую-то административную деятельность, то есть, в принципе, такое
За
есть.
классное руководство.
Ну, типа того, да. Нет,
Да.
ну, как бы за руководство кафедры, например, завкафедрой быть, это же тоже
Неплохо.
большое
А
дело, да?
вот уровень завкафедры хорошо зашибает? Так, материально не бедствует?
А вы знаете, насколько я понимаю, это не особо большая прибавка к обычной профессорской зарплате. То есть я, честно говоря, никогда не была завкафедрой, поэтому я
Бог с
не
ним.
знаю.
Обычный профессор не голодает?
Вы знаете, очень зависит от того, какой это профессор. Это профессор в штате или это профессор, который то, что называется adjunct. То есть профессор, который, ну, как у нас говорили, почасовик, да, там,
А,
грубо
нет, ну
говоря.
и то, что называется, у него теньюр есть, да, то есть он уже как бы в
Если у
штате.
него есть tenure, да, то у него он уже не голодает, а
Так.
вот профессора, которые adjuncts, которые вот вы приходите в класс в качестве студента, вы вот разницу, вот, не, на них не написано на лбу, кто они,
Да,
да, и
да.
они, в принципе, делают ту же самую работу, но вот как раз adjuncts, они как раз серьезно голодают, то есть по статистике количество adjuncts, то есть это люди, которые получили PhD и много лет преподают, и получают food stamps, потому что они просто элементарно с голоду
Так у
помирают.
них часов, может быть, просто очень мало часов, поэтому он не
И
вырабатывает.
часов при этом может быть очень много, и хотелось бы больше, но больше тебе просто не дадут, да? То есть это просто зашкаливает, то есть это некий такой позор нашей системы образования.
Дедовщина такая, значит, получается.
Это даже не дедовщина, есть люди, которые на пенсию выходят, будучи adjuncts, то есть они всю карьеру так, это
А
не то, что
говорят,
люди, которым 30 лет
лет
там.
6-7 вот обычно занимает, пока тебя переведут там на теньюр, нет?
Вы знаете, сейчас все меньше и меньше переводят на тенер вообще, и сейчас уже была статистика, ну, то есть я вот, конечно, не знаю, я всех сама лично не считала, но статистику я видела, что 3/4 преподавания в университетах, ну, в среднем по стране, да,
Да.
средняя температура по больнице, это adjuncts, 3/4.
А есть такое, как это вот по-русски можно сказать, там подлизываются, чтобы там,
Кто кому?
ну, к тем, кто раздает эти теньюры, вот профессора, они там подлизываются, унижаются, там как-нибудь вот так встраиваются в систему, как-то есть такое?
Приходится, конечно,
Подсиживают там
не
других.
без этого.
Окей. Но тем не менее, атмосфера хорошая, вот они не то, что там друг на друга волком смотрят. Такого
Но
нет?
знаете, очень зависит от того, как. И это очень зависит от того, какая кафедра, от кого как.
То есть тоже
Везде
бывает,
всегда,
бывает.
знаете, есть такое. Вот я, честно говоря, тут как-то смотрела со своими студентами, я еще иногда про российское кино преподаю американцам. И смотрели мы там фильм «Гараж». Но я
Да.
вам скажу, что я смотрела это и думала, вот, заседание кафедры в американском
А они
университете.
понимают контекст
А
американцы?
я, собственно, там им для того, чтобы контекст им как бы задать, объяснить, да.
Так.
Вот этот фильм сложный, там много разговоров, там
Да.
сложно быстро так титры читать и понимать, как бы
Когда
что.
визитку в пакет с картошкой бросал.
Да. Я за это самое, за этот гараж свою родину продал, да?
Да, тоже хорошо.
Вообще фильм чудесный, абсолютно на все времена.
Мне кажется, там немножко гротесково получилось, так, ну, ничего.
Ну, это
В свое время это было нечто, да, это было нечто.
не только тогда, увы.
Да, хорошо, значит, движемся дальше по волнам, так сказать, университетской жизни.
Ну,
А не было вот так
ступени.
вот, смотришь на это на все и думаешь, плюнуть бы на все и пойти в тестировщицы.
Было, конечно. Я смотрю, какие у вас все ученики, ваши студенты счастливые,
Так.
говорят, я так отучился и так здорово. Тут уже много таких видео бывает на канале.
Да,
Я думаю,
так.
а что это, я тоже так хочу, да? Но
Так.
потом я подумала, нет, все-таки это не совсем мое.
Конечно, придется вам никому не рассказывать, что есть PhD там и так далее.
Ну, на самом деле, что есть PhD, оно я уже как-то давно особо не рассказываю.
Ну, скрывать придется, да, как придется там раз.
Ну, я сейчас это не то, что скрываю, так я преподаю английский, так я как бы, кому интересно, пожалуйста, могут все узнать. Я ничего не скрываю, но ничего особо не выкачу.
Хорошо, значит, возвращаемся к нашему зрителю, а то у нас такой получается,
мы
уже, между собой.
Зрителя потеряли.
Я хочу зрителю пользу какую-то принести. Вот есть человек из университета, пусть приносит пользу, а не только уроки ведет. Значит, ну, в смысле...
Бесполезные вы
нет,
хотите.
Нет, 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 еще чем-то, кроме очевидно, пользы от преподавания. Значит, какие-то секреты, какие-то темные коридоры, какие-то вещи, которые лучше знать, чем потом говорить, эх, ма. Знаете, есть такой анекдот, как племя одно проживает там недалеко от Ниагарского водопада, индейское племя, и... У них интересная особенность, у них шишка на лбу. Причем это как вот у всех, генетически как бы, вот шишка на лбу. У них никого нет, у этих есть. И вот, значит, изучали, как это происходит. И установили у них в этих чумах, там, как ну, там, в этих палатках установили камеры, наблюдения, все. Что выяснилось? Просыпается индеец с утра и говорит, а что так шумит? Говорит, ба, да это ж Ниагарский водопад. Вот.
Да.
Так вот, к чему я говорю? Ба, а это же вот Ася нам рассказывала.
Да,
что?
Я хочу немножко рассказать про разные типы университетов и немножечко, может быть, как бы не то, что прорекламировать какие-то конкретные, но прорекламировать немножко систему liberal arts colleges, потому что мне кажется, что они русскоязычному тут как бы поступающему абитуриенту не особо знакомы и кажется, ну это же колледж, это как-то это не так круто.
И они частные,
университет.
Да?
Они частные. Они гораздо меньше, и, в принципе, это немножечко как такой мир внутри университетского мира, такая вещь в себе, потому что среди них тоже есть невероятно крутые с таким high ranking, которые соревнуются с самыми там раскрутыми университетами.
Все-таки, значит, дословно, как бы, liberal arts, это как бы свободное искусство какое-то, да?
Свободное искусство.
А математика – это свободное искусство?
Да. Ну, то есть там как бы нету таких вот технических как бы вещей, то есть там не, может не быть какого-то там medical school, business school, engineering, может быть, может не быть, но в принципе там такое вот общее образование получить. И даже, допустим, если человек собирается стать юристом, надо сначала перед тем, как идти в law school, нужно закончить какой-то bachelor's.
Да, но вот они дают бакалавра.
Они дают бакалавра, да. И среди них есть такие, что по сравнению с университетами, мама не горюй, как там и учат гораздо лучше. Там чем хорошо, что там соотношение студентов и преподавателей численное, совсем не такое, вот, как в Беркли. В Беркли там, я не знаю, 100 студентов на преподавателя в среднем, да, там, или какое-то число. А Liberal Arts Colleges может быть 10-15. То есть там разница огромная.
А у нас есть на местности в Кремниевой долине что-нибудь в этой категории?
Что у нас есть в Кремниевой долине? Бог ты мой. Есть,
но,
я забыла, как...
Not Mission College, это Liberal Arts?
Нет,
Golden Gate University, нет?
Нет, есть какой-то, но я не помню сейчас, как он называется. Я посмотрю и я скажу. Я вот так сходу.
Сент Мэрис, нет?
Вот, мне кажется, они, да.
На
Ист Бэй, да.
На Ист Бэй, да, есть Сент Мэрис.
Я их имею в виду. То есть Рид Колледж это в Портленде, это не так уж далеко от нас. Они очень, то есть там, там учатся, то есть это не то, что они с самого первого дня, они просто вот так сразу взрываются вот. Книжки во всем.
И еще за собственные деньги. А потому что надо больше брать, будешь лучше учиться.
Ты будешь больше учиться, да. И они не просто там их заваливают, иди там прочитай 150 книжек и умным будешь. Там гораздо больше интеракции с преподавателями.
Но все-таки вот эта часть, вот это, откуда денежку брать?
Ну, это уже общий вопрос, потому что, в принципе, как бы даже какой-нибудь там университет в Калифорнии не особо дешевый-то. И как бы нужно смотреть fellowships, и как бы, то есть там надо нацеливаться на какую-то стипендию, конечно, но Если есть такая возможность, они очень стоят серьезного рассмотрения, скажем так.
Скажем так, если человек действительно круто учится в школе, там туда-сюда, и у него есть основания рассчитывать, скажем, на стипендию в таком liberal arts college, то тогда получается альтернативно, да, значит, он может пойти либо в крутой какой-то университет, он может пойти в Беркли, он может пойти в, там, я не знаю, Caltech, да, вот, а может пойти вот такой liberal arts. Но мне кажется, что Caltech, например, или Беркли, вот как бы на резюме там, и это хорошо смотрится очень.
Смотря что, если человек идет в какую-то прикладную область, то тогда да, Caltech, он так как бы немножечко совсем другое, чем Liberal Arts
Да,
College, он больше
согласен.
технический, а эти такие более общегуманитарные, да. Я в технических немножко меньше знаю, просто потому что, ну, как бы опыт у меня с ними меньше, вот. Особенно если этот поступающий абитуриент не очень знает, что ему интересно. Он какой-то такой, ну да, надо пойти в колледж, потому что мама пихает, папа говорит, что машину не купит, если не пойду, надо пойти, что делать не очень понятно, да? Там как раз есть возможность найти себя и не потеряться в этой большой толпе таких же, как ты, которые тоже не очень понятно, что с
Есть
ними.
очень много детей, ну, детей уже, так сказать, университетского возраста, подрастающих, за которых родители готовы платить деньги, чтобы они учились в небольшом таком университете, потому что они не привыкли к каким-то этим громадным тусовкам, и родители считают, что они там еще дряни какой-то легче научатся и так далее. И вот
И
они их в такой вот, можно сказать, в камерном таком... знаете, анекдот был? Как Брежнева спрашивают, Леонид Ильич, говорит, тут вот идея была, тут советуют, может быть, нам сделать еврейский камерный оркестр. Не слышал? Он говорит, мне нравится идея, а на сколько камер?
да.
Да, вот так.
Во-во-во. Ну,
Хорошо.
университет в некотором смысле это еще как бы какое-то заведение для социализации, да,
Сто
для того, чтобы
процентов.
научиться общаться, завести какие-то связи и так далее. И в этом плане тоже, особенно, ну, как бы еще все зависит от самого этого молодого человека или девушки, но люди, которые более такие робкие, более стеснительные, вот человек, который будет чувствовать себя потерянным в большой толпе, я серьезно рекомендую рассмотреть. Просто я вот так общаюсь с людьми, вижу, что не очень знают, что вообще такое есть, как бы, и в чем прелесть.
Ну вот я могу сравнить, например, знаете, что наша дочь училась в хорошей public school, она вот училась в Los Altos High, да, то 4 года проучила
Блеск.
блеск. А старшая внучка, она учится в частной школе, тоже в Los Altos есть такая Pinewood. Я вижу разницу. То есть все-таки, когда у тебя в классе там, допустим, там 13-14 человек, на английский их делят пополам. Так вот, как говорят люди, это же просто, да, но что я хочу сказать, там люди платят деньги, но они знают за что, и там другая социализация. Это не то, что ты с репетитором, и ты
Там
вообще
круто.
изолирован, но там совершенно другая социализация, так же, как многие там готовы заплатить за Стэнфорд, нежели, скажем, подешевле за Беркли, чтобы социализация была другая. То есть ты
Ну да.
пройдет там, там 10 лет, и смотришь, они там все президенты, вице-президенты, там еще где-то.
Ну да, смотрите, Стэнфорд, как бы, в чем как бы фишка Стэнфорда? Стэнфорд дает, да, ты как бы показываешь свой диплом, да, Стэнфорд, все говорят, это ж круто, они же все смотрят какие-то эти все rankings и смотрят, что там Стэнфорд, где там, не знаю, третье, пятое место или еще что-то, да, то есть это круто. А как бы когда ты приходишь в Стэнфорд, это не за счет чего он такой крутой в этих rankings? За то, что за счет того, что профессора публикуются в крутых журналах, там получают Нобелевские премии, там делают какие-то великие открытия и так далее. Но эти профессора, они вот там вот делают это все, а твой шанс как маленького вот этого студента-первокурсника,
Да.
тебя будет учить вот этот вот профессор, он просто вот как бы близится к нулю стремительно,
Ну, я
поэтому...
думаю, что студенту-первокурснику такой нобелевский лауреат и не нужен. Ему нобелевский лауреат нужен аспиранту. А вот на самом деле оно не только от профессоров, а в частности, они хорошо стоят, потому что у них чудовищный отбор. Они берут элиту.
Они
И,
берут
э,
это
значит, если элиту не превратить в обычный народ, Что тоже, конечно, многие могли бы, но они этого не делают. Они брали, взяли элиту, дали им достаточно, чтобы элита продолжала работать в ритме элиты. И они выходят элитными, а еще на выходе их ждут на стартапы, там, на всякие дела, их тут же
И они
прибирают.
подружились друг с
Они,
другом в
конечно,
этом процессе.
сцементировались, да.
Поэтому один открыл стартап, взял другого. Там еще нетворкинг такой происходит. Это
Да.
есть, это обязательно. Но тут еще какая проблема, что чтобы учиться в Стэнфорде, нужно иметь железное здоровье такое психологическое. Это на самом деле здесь, в Бэри, вот большая проблема со старшеклассниками школьными.
Так.
Что люди ломаются, да, и как бы не хочу никого пугать, но это постоянно
От стресса, от чего
от
они?
стресса, да, сколько было несколько, вот даже за то время, что я здесь живу, несколько волн было самоубийств среди старшеклассников, которые вот под Колтрейн прыгают, потому что они просто ломаются от всего этого прессинга, что ты должен, ты должен. И понимаете, когда они приходят в Стэнфорд, вот я много преподавала для первокурсников, второкурсников в Стэнфорде, у них происходит вот первый и второй год серьезная ломка, потому что они приходят, они элита, но они привыкли, что они были top of the class, где они
Да.
учились в какой-то школе, они были суперские, они были там самые лучшие. И вот их в классе сидит 60 человек или 30 или сколько-то, да, и они, каждый из них не может быть top of the class, они уже привыкли как бы к этой позиции,
Там вообще
психологически.
очень интересно. Там получается такая история, что если раньше он там был круглый отличник, да, и это его выделяло, сейчас он, они сейчас все круглые
Они все
отличники. И как
классные.
выделиться? Больше того, чтобы получить эту пятерку, он должен быть не лучше вот этих, а он должен быть лучше тех, кто уже с пятеркой. Понимаешь? То есть ему
Да?
сложнее получить эту пятерку, но мало того, у них у всех пятерки. То есть, как бы рейтинги внутри, как бы между студентами, тоже больная штука там.
Ну да, абсолютно, абсолютно. И как бы какие оценки студенты получают, уж каждый хочет получить пятерку, да, ну в смысле A
Да,
получить,
да.
да, а как бы такого же тоже не может быть, поэтому это тоже как бы ну, соревнование, оно такое между студентами тоже
То
есть.
есть им жару дают.
Им жару дают, да, конечно. Ну, смотрите как, опять же, очень зависит от того, в какой университет поступить. То есть в Стэнфорде гораздо больше жару, чем в каком-нибудь другом
А
учебном
вот говорят
заведении.
Санта-Барбара, там типа пляжный университет, что они вместо занятий все на пляже сидят.
Они все сидят и смотрятся, они сидят в телевизоре, да, в этой, в сериале
Ага,
«Санта-Барбара».
окей.
Вы знаете, университет, в принципе, неплохой, но он как-то, насколько я знаю, он очень хорош в некоторых специальностях. Я вот так сходу не скажу, в каких, но периодически как-то он всплывал, что вот именно в этой области вот
Маркетинг.
прям очень хорош.
Маркетинг.
Маркетинг, да, наверное. Вот. Но как бы неравномерно. То есть я знаю людей, которые там учились, и то там на определенной специальности очень трудно попасть. Но это у всех университетов. Я вот училась, в смысле училась, работала в Корнельском университете. Он, например, славится архитектурным факультетом. Он больше всего славится сельскохозяйственным. Ну, казалось бы, что там коровам хвосты крутить, да, там. Но они готовят вот это вот подготовленных специалистов по сельскому хозяйству, да, не просто там
Агрономов вот этих.
полоть, да, что-то там, да, а вот именно руководительским хозяйством, там как-то большим скейл, как бы, да, все это. Причем это же не только там собирать и там картошку копать, это же еще переработка там и так далее. То есть там как бы вообще экология, вот все вот такое, но связано именно с природой, они очень-очень крутые там, как и Дэвис у нас здесь,
Да,
например.
животноводство.
Да, то есть как каждый университет, он чем-то очень знаменит. И меньше знаменит чем-то другим. То есть это как бы, это еще и меняется со временем, так периодически.
Есть некое поверье, которое начинающим иммигрантам втюхивают, а начинающие иммигранты со стажем, которые как бы никем не стали в Соединенных Штатах. И они, вот от них идет такая волна, что вот если ты получишь американский диплом, вот тогда все двери откроются. А вот с твоим вот этим вот это все не считается, это помойка, это там ерунда и так далее, и так далее. И я знаю людей, которые в 45, понимаешь, он приезжает и идет учиться в университет, чтобы к 50 получить американский диплом.
Тут сразу две вещи, потому что,
Да.
во-первых, очень зависит от специальности. Если ты там врач или юрист, тебе надо реально тут переучиваться,
Это
потому что
есть, это, ну, это
давать,
отдельный случай,
ну, это отдельный случай.
да.
Даже те же там медсестры и так далее, как-то там что-то должны сдавать и так далее. В каждой специальности что-то свое. Сказать вот так вот прямо across the board, прямо на всех, что нет, советские или там российские или какие-то еще дипломы не котируются вообще, так тоже нельзя сказать. И как будет котироваться для чего? Для того, чтобы идти на работу одно, чтобы поступать учиться другое. То есть это очень зависит от того, что ты, собственно, хочешь с этим дипломом потом делать. Но, в принципе, здесь, конечно, диплом дипломом, но ну вот я вот, не знаю, может, за все время, там, за 20 лет после PhD, ну, почти 20 лет, я, наверное, свой диплом показывала, ну, если 3 раза куда-то, ну, не в смысле друзьям, смотрите, какой у меня диплом есть, но я имею в виду, чтобы это было куда-то нужно, если 3 раза показывала, то вот даже не уверена на самом деле. То есть нужен не столько диплом, сколько что ты умеешь делать. Резюме, оно, по-моему, намного важнее. Не знаю, может, у вас какое-то другое впечатление, Михаил, не знаю, но у меня такое впечатление, что резюме, оно просто в разы резюме, и кого ты знаешь, кто знает тебя, связи, что ты можешь как бы
Во
поговорить,
всяком случае,
как ты.
скажем, гораздо важнее знать английский получше, гораздо важнее
О, просто
иметь какой-то
абсолютно.
опыт и чтобы было на что положиться. Если ты хочешь начать что-то заново и так, чтобы еще к полтиннику у тебя был диплом, и чтобы тебя еще на работу взяли, ну я даже не знаю, что
Ну,
это
смотрите,
такое
я как бы не
должно
то, чтобы
быть.
саморекламой заниматься, но я
Да.
считаю, что если человек говорит о том, что у него диплом и что стоит его диплом, и он хочет какую-то работу, которая вообще имеет отношение к тому, чтобы иметь диплом
Да.
чего-то, то английский это просто вот как бы все, без этого никуда. Да? Это
Это
минимум,
английский, это
да?
как бы из джентльменского набора. Это то же самое, что там на
Абсолютно.
клавиатуре работать или машину водить. Как бы.
Абсолютно. Это просто необходимый навык. Причем не то, что там как-то очень хорошо знать английский свободно, но уметь как-то поддержать разговор даже хотя
Это
бы
как
такой.
пословица-то, вот живешь в Риме, там живи как римляне, правильно?
Да.
Вот, приживешь в Америке, говори по-английски.
Да.
Можно с акцентом, не страшно. Ну что, значит, я так и не понял, что поняли наши зрители про американские университеты. Мы им какой-то мы лайфхак им дали или что? Кроме того, что они
Я
узнали
надеюсь,
про
вы дали
liberal
много
arts.
лайфхаков. Я скажу так, что если у вас, так сказать, есть в семье вот человек, которому скоро поступать в университет,
Да.
рассмотрите как можно больше возможностей, получите как можно больше информации, не недооценивайте себя, не говорите, вот, нет, это слишком круто, то есть как бы наметьте самое крутое, что вам реально хочется, и дальше какие-то план B
Ну,
и еще что-то.
обычно, вот по моим наблюдениям, люди подают документы, ну, скажем, ну, там, три университета. Не потому, что дорого, там, долларов 150 стоит, там,
Да,
какие-то
там какая-то разумная
разумные
сумма.
суммы, да. Но они, как бы, вот это такой, скорее всего, не возьмут, но вдруг, да? Скорее всего, возьмут, так,
Ну, зачем?
ну, если, не дай бог, не возьмут, то вот тут точно возьмут. Вот обычно вот так, три такие уровня, значит... Уровень высоких притязаний, уровень адекватных притязаний, ну или мало ли что, подстраховка. Вот, посылать в три подстраховочных университета бессмысленно. Посылать в три таких вот, как
Самых
бы,
крутых тоже нет смысла.
я даже не знаю, крутых, может быть, еще бы стоило, но, во всяком случае, я не знаю, вот так обычно так посылают три, выбирают, вот так идут
Да.
по SAT-тестам. По диапазонам, которые там даны, они обычно с перехлестом идут и так далее. Я помню, вот когда моя дочь поступала в Беркли, ее просто так взяли. А, например, ей же предлагали же в Санта-Крус, это был подстраховочный, да? По Санта-Крус ей сказали, мы тебе грантами все оплатим.
Scholarship, да, гранты это
Да,
обычно ученым дают, да.
scholarship, да, мы тебе... Нет, ну, там, ну, есть гранты на образование. Scholarship, ну, пусть будет scholarship. Мы тебе дадим, пожалуйста. Вот, а куда-то она, по-моему, Стэнфорд подавала. Что-то в Стэнфорде, ей там чуть-чуть, ее поставили, как-то у них такой есть, типа лист
А,
ожидания.
waiting list,
Да, лист
да.
ожидания. То есть она была почти там, но, в общем, как так вот и училась в Беркли в итоге.
Ну
Так
да.
что.
Нет, Беркли тоже не самый плохой
Нет,
университет. Я бы
нормально.
еще посоветовала, вот самое, пожалуй, важное, это собрать максимальную информацию о потенциальных, куда собираетесь подавать.
Да.
Кто там преподает, какое там соотношение преподавателей и студентов. Потому что это, в конце концов, оказывается важнее, чем если ты приходишь, и только там тебя никто не замечает, и как бы говорит, иди вон, у меня еще 100 таких же, то это, конечно, совсем
Асечка, ну вот
другое.
кто преподает, это нужно быть очень одержимым вот этим, и вот этот человек, вот я из-за него туда иду. Но
Я не имею в виду конкретных людей, я имею в виду, какое там соотношение преподавателей, сколько там преподают аспиранты именно вот студентам, да, то есть вот это вот. Потому что это как бы обычно родителям совершенно не очевидно, что такое вообще кого-то может интересовать, а оно на реальный процесс обучения будет сказываться гораздо больше, чем себе, так сказать, это родители могут
Есть
представить.
журнал, я не помню какой. Он там каждый год публикует вот эти рейтинги на все университеты. Хотя сегодня это все есть, конечно,
Сейчас
в
онлайн есть,
онлайне
да.
есть, да. И там,
Школьный каунсел с этими
да, и там на самом деле вся информация собрана и регионально, и нерегионально, и там и так далее. То есть ты знаешь, и сколько, какая пропорция студентов на то, на сё, и там какие, как академическая успеваемость, там, и, по-моему, даже со всеми.
Какая у них устраиваемость на работу после?
Тоже такая статистика есть, да, по
Да, то есть
специальностям еще, да.
разнообразная статистика. Еще важный момент, где студент будет жить, потому что некоторые университеты требуют жить в общежитии,
Да.
некоторые есть общежитие, а некоторые ты сам должен где-то жить, то есть некоторые там 2 года в общежитии, потом сам жить. То есть вот эта вот схема, где человек будет жить, это тоже важно, потому что в общежитии у них еще есть какая-то социализация и общественная программа, и там будут тоже какие-то советники, которые могут помочь, и этот ребенок не совсем потеряется в джунглях взрослой жизни один,
В Беркли
если
было
ничего не
требование
помню.
первый год жить в общежитии, и наша дочь, она просто мечтала последние полгода, мечтала оттуда слинять. Мало того, с тебя берут деньги за питание в столовой, когда ты живешь в
Это
общежитии.
не очень хорошее, да. Это...
Хорошая. Беркли там самое лучшее, там по всем рейтингам лучшее питание там в
А,
калифорнийских университетах. И
может быть, там
когда ты
да.
приходишь туда, вот абитуриентом, и смотришь, и знакомишься, идешь в эту столовку, классная столовка, там так идешь, думаю, прям как в ресторан пришел. Ну это 2 недели, ты в восторге.
Ну, надоедает, конечно.
Надоедает,
Но с
и они
другой стороны,
начинают уже ходить по ресторанам.
а если бы она жила не дома и должна была бы себя кормить как-то между всеми этими уроками, домашками и
Да,
всем, да?
да.
Имея особого опыта из дома, я помню, когда я приехала в Израиль, да, мне было 18 лет, я приехала одна. И
Так.
когда я там пыталась приготовить курицу, хозяйка квартиры в какой-то момент сказала: «Так, выйди из кухни, я вот все тебе приготовлю, и ты зайдешь, потому что я на это смотреть не могу». И как ну,
Да.
взрослая
А
женщина.
говорят, была бы курочка, сварит и дудочка. А? Нет,
Да.
друзья.
Поэтому, понимаете, ну это тоже как бы важный момент. То есть люди смотрят там деньги, да, какой диплом, да, то есть тут еще как бы, понимаете, процесс. Этот ребенок будет в этом социализироваться и в этом жить 4 года.
Ну, они поэтому первый год требуют, чтобы они там жили.
Ну не везде,
Не везде, да.
да, ну поэтому это тоже надо смотреть. И в некоторых местах там есть как бы программы специальные при общежитии, то есть они еще что-то делают, они еще как-то там образовываются вне, так сказать, своих классов, но какая-то есть такая все-таки культурная жизнь. Поэтому, в общем, собрать максимальное количество информации, поехать на кампус и посмотреть все
Есть
вместе.
специальные дни открытых дверей, когда
Не
вы
открытые
приглашают
двери,
всех, да.
да, совершенно верно. Даже просто погулять по кампусу лучше, чем ничего. То есть как бы максимум
Со
информации собрать.
студентами пообщаться там можно.
Да,
Хорошо.
и это вот, пожалуй, самое главное для тех, кто пытается поступать.
Значит, делаем так. Мы дали вводную. Так. Я не знаю, что хотели узнать наши зрители, спрашивавшие про расскажите про высшее образование. Скорее всего, они хотели разного. Все. Но раз уж мы так какую-то вводную такую дали, то дальше мы будем двигаться тем курсом, который наши зрители нам, так сказать, очертят. Вот так как-то вот так вот проложат. Поэтому пусть пишут вопросы, пусть какие-то пожелания, а мы в любой момент там соберемся и еще потрындим. Правильно?
Или потрендим, или английским
Или
позанимаемся.
английским позанимаемся.
Закупаемся совсем, да.
Да. Хорошо,
Хорошо,
ладненько.
спасибо, Михаил. Всегда приятно поболтать с вами.
Счастливо.
Всем счастливо, до свидания.